Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы откроем Священное Писание и будем читать из двух книг апостолов Петра и Павла. Первое место Священного Писания – это 1 Петра, 3 глава, 15 стих. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». И Ефесянам 4 глава с 1 по 3 стихи. Апостол Павел пишет: «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Аминь». Я хотел бы объединить эти два места из Священного Писания и раскрыть тему, которая говорит о нас как о христианах. Мы много о себе знаем, как о христианах. Иногда мы применяем многое к другим христианам, чего к себе не часто спешим применить. Но все-таки вот эта картина, кто христиане в этом мире, более-менее понятна, когда мы изучаем этих апостолов, Петра и Павла. Потому что, с одной стороны, это достаточно простой вопрос, кто он, христианин? Это достаточно простой вопрос, потому что мы понимаем, что это человек, имеющий некие обязанности религиозной жизни, который исполняет некие заповеди, законы, мы будем говорить, который стремится быть не таким, как все, можно сказать коротко. Почему? Ну, каждый отвечает на этот вопрос сам. Но вот когда мы читаем апостолов, то люди, которые были приближены к Господу, как не мы с вами, но они были учениками Его, прямыми, первыми учениками, получив вот эти знания от Господа нашего Иисуса Христа, постарались раскрыть эту картину для будущих поколений христиан, то есть и для нас с вами. И мы понимаем, что, с одной стороны, для нас, как для христиан, на первое место выходит отношение. Отношения, прежде всего, с Богом. И давайте говорить открыто, что эти отношения мы ставим на первое место в жизни. На первое место в жизни мы ставим отношения наши с Господом нашим Иисусом Христом. Мы этими отношениями особенно как-то дорожим. И мы можем ответы на эти вопросы найти сами, почему так. Но у нас, у христиан, есть общий ответ, почему это так. Дело в том, что когда человек стремится больше всего к земному, когда он стремится к некому комфорту, к каким-то наслаждениям, уюту в этой жизни, я думаю, что вот эти земные блага, которые человек не христианин может найти в этой жизни, он совершенно естественно их может и потерять. То есть он очень уязвим, когда он стремится к этим земным благам. И жизнь его приходит тогда плачевному состоянию, и мы знаем, что есть полно примеров, когда человек потерял все, он теряет и жизнь. Но для нас, как для христиан, нет ничего дороже этих отношений с Богом по той простой причине, что у нас этого никто никогда не отнимет. И мы этим, как христиане, богаты, мы этим действительно можем гордиться. И вот эти отношения, мы говорим о ценности этих отношений, делают нас совершенно безопасными от жизни земной, если мы их ценим и ставим на первое место. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы изучаем характер христианина в этих посланиях, то мы встречаем с вами, что христианин, как это ни банально звучит, это тот, кто верует в Иисуса Христа. Давайте говорить об этом сначала. У нас есть вера в Иисуса Христа, в Господа нашего, и мы послушны Ему. Мы понимаем, что мы от Него зависим, мы понимаем, что мы должны исполнять Его закон, Его учение, мы должны к этому стремиться. Более того, в этом стремлении исполнить то, о чем мы должны быть исполнителями верными, мы можем и должны читать только в Евангелиях, не в побочной литературе. И в этом стремлении мы должны быть некими благоговейно стремящимися людьми, исполнить это с благоговением, потому что мы понимаем, что этому учит и учил нас Христос через свое слово. Но точно так же, когда мы понимаем то, что мы читаем в Слове Божьем, мы встречаем некие и обязанности, и долг, которые говорят о нас, как о христианах, о людях, которые должны Богу. Что мы должны Богу? Что мы Ему должны дать, братья и сестры? Я думаю, что мы имеем долг, прежде всего, знать свою веру, в кого мы веруем. И не только знать, но вот мы немножко окунемся в историю сейчас в нашем размышлении, мы должны будем знать еще о том, что мы свою веру должны защищать. Защищать. И, знаете, мы пришли в то время, когда нам это становится более понятным не от того, что мы живем в 21 веке, и защищать нам надо веру по-особому, но можем даже просто сравнить, как жили христиане в первом веке, в первых веках христианства, и вот в сегодняшнем, 21 веке, как мы и от чего должны защищать нашу с вами веру. Так вот, апостол Петр пишет, что мы должны быть всегда готовы всякому требующему у нас отчета в нашем уповании давать ответы, и давать ответы особым образом. Когда мы даем ответы с кротостью и с благоговением? И кому? Вот такой ответ мы должны давать в защиту своей веры всем требующим у нас отчета о нашем уповании. Наконец, мы понимаем, что у нас есть еще особый долг – это исполнять. Исполнять тот закон Божий, о котором мы с вами читаем, который заключен в Его заповедях, и поступать, то, что здесь написано, достойно звания, в которое вы призваны, апостол Павел пишет, это как раз говорит об исполнении. Наше достоинство в исполнении этих заповедей и этих законов. Когда мы так чувствуем себя, что мы находимся в таком состоянии, то я думаю, что мы выполняем тогда долг, и мы тогда чисты пред Господом, когда мы стремимся к исполнению Его закона. Давайте посмотрим еще раз на христиан, на нас с вами. Посмотрим, что Бог сделал для нас. Первое, все об этом мы знаем. Мы куплены дорогою ценою. И цена очень велика нашего приобретения. И цена эта, мы знаем, что это кровь Господа нашего Иисуса Христа, который пролил ее за каждого персонально здесь находящегося, на Голгофе. И мы сейчас немножко об этом слышали, брат об этом передо мной говорил, что мы призваны быть храмом Духа Святого, как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам. То есть мы призваны быть именно храмом. Бог очистил нас, чтобы мы были храмом Его. Бог снял с нас всякую вину греха, пригласил к служению Его имени. И я думаю, что есть особое понимание того, кто мы сегодня для Господа, вот такие очищенные, и какие мы дети. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам, мы дети Отца Небесного, мы наследники Божьи, мы сонаследники Христу. Так он пишет о христианах, о нас с вами. Вы видите, какая выстраивается чистота, когда мы говорим о христианине земном, и когда мы видим в сравнении христианина, в сравнении небесного отношения неба к нам. Мы храм, мы сонаследники Христу. Чувствуете, как в этих словах мы немножко приподнимаемся, как будто над этой землей. Такими нас делает Бог. Конечно, мы понимаем, что апостол Петр об этом конкретно пишет. Он нас называет родом избранным, царским священством, народом святым, взятым в удел. Но это вот уже отношение особое Бога к своим детям. И я думаю, что вот эти все прекрасные образы, которые мы находим в Священном Писании, они помогают нам понять, кто мы есть для Бога, но точно так же они требуют от нас понимания исполнения этих обязанностей. Если мы окунемся в историю Ветхого Завета, когда Бог начал говорить об обязанностях, то мы с вами встречаем скрижали. Мы встречаем с вами две скрижали в руках Моисея. мы видим, что этих скрижалей было две, и они содержали особые заповеди об отношениях. Тоже об отношениях. Если мы на одной читаем об отношениях с Богом, то на другой мы читаем об отношениях с людьми, с теми, кто нас окружает, наши ближние. И я думаю, что Господь Иисус Христос, когда подчеркивал значение этих заповедей, Он назвал две важных, когда подошел к Нему законник, подошел к Нему особо, Он Его искушал, Он очень хорошо знал закон, этот человек, и спросил, какие заповеди считаешь ты главными. Иисус Христос разделил их тоже на эти две заповеди, как на отношения, на две группы, в которых мы с вами сказали об обязанностях по отношению к Богу и обязанностях по отношению к ближним, к семье, к обществу, к государству. Все равно это две группы. И вот когда мы с вами живем при исполнении обязанностей, братья и сестры, наши поступки достойны звания, в которое мы с вами призваны. Поэтому, хотим мы или этого нет, когда мы слышим о человеке, что он находится при исполнении, а кто сегодня находится при исполнении? Люди, облеченные властью. Слышали? У них есть власть, они находятся при исполнении. Его тогда не тронь. Он находится при исполнении. Его защищает закон. И все, что он делает это, мы считаем, по закону. Он поступает тогда по закону. Он при исполнении носит и оружие. Все при исполнении. Знаете, большое, что при исполнении. Братья и сестры, каждый из нас тоже при исполнении. И не тогда, когда у нас есть рабочее время, как у этих людей, государевых служащих. Мы люди, находящиеся при исполнении круглые сутки. Наша смена, как христиан, не кончается никогда. Потому что мы при исполнении пред Богом всегда. Одни мы в комнате, в обществе мы, в транспорте, на работе, где бы мы ни были, братья и сестры. Нам назначено время на этой земле быть при исполнении обязанностей христиан круглые сутки, всегда. Вот такие мы люди, призваны к исполнению того, о чем нам говорил нам Бог. Братья и сестры, спрашиваю себя и хочу спросить каждого из вас, легко ли быть при исполнении? Логика понятна. Будь при исполнении обязанностей своих, христианин, но это очень нелегко, правда? Не пободрствовали, что-то сделали не так, поспешили, засуетились, и тысяча проблем летит за нами. И он христианин, о нем скажут, а она разве христианка, да разве так поступают? И я думаю, почему это происходит? Бог стремится избавить нас от этих проблем, как христиан. Бог стремится все сделать для того, чтобы нас эта земная суета не тянула назад. Но это происходит. Спрашиваю снова себя, от чего это происходит? От чего иногда нас тянет назад? От чего вновь появляется этот какой-то идол, который вдруг его не должно быть здесь, а он здесь, тянет тебя назад? Почему это происходит? Я думаю, потому что наше сердце, знаете, или осталось, или снова липнет к прошлому. Оно остается неким прилепленным каким-то, знаете, объектом к тому, что нас раньше, в прошлом, мучило, томило нас. Сколько можно носиться с этим грехом? И вот мы покаялись, мы освободились, но, знаете, этот идол снова мелькнул, и как-то вот не пободрствуешь, входит в твою жизнь. Конечно, именно тогда, братья и сестры, мы теряем вот этот долг перед Богом. Мы перестаем быть при исполнении. И тогда жди чего угодно. Знаете, даже когда люди, которые находятся при исполнении, с них особо спрашивают, но когда он не при исполнении, знаете, к нему как-то относятся уже с некими льготами какими-то. Но он не был при исполнении, он не был на службе, он так поступил. Не будем его за это наказывать, но если он при исполнении поступит так, о да, найдется тогда закон и на него, если он приступит свои права и обязанности как служащего государственного. Братья и сестры, с нас спрос всегда один и тот же. При исполнении мы или мы не пободрствовали, с нас тоже спросится. Спросится строго. Потому что, с одной стороны, в жизни верующего были и будут некие препятствия, которые сопровождают нас как христиан. И действительно, мы можем найти это в себе, борьбу, и мы находим в себе эту борьбу, когда мы пытаемся преодолеть то, что нам быть мешает святым и чистым совестью перед Богом, с чистой совестью перед Богом. Но апостол Павел, он здесь удивляет, он в этом разобрался и пишет откровенно, как будто тебе лично, слушай, тебя постигло искушение не иное, как человеческое. Но вспомни, что Бог верен, и Он не попустит тебе быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст, что Он даст? Он даст некое облегчение, чтобы ты, знаете, освободился от этого, чтобы ты не был угнетен этим. Бог видит твою борьбу, Он понимает, что ты желаешь это преодолеть, и Он говорит, дам тебе облегчение, чтобы ты смог это перенести. Вот апостол Павел с этим разобрался. Разобрался, записал об этом в послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стих мы читаем. И говорит, помни, что ты не одинок в этой борьбе быть искренним пред Богом. Поэтому, да, нас постигают эти искушения, эти испытания. Происходят в нашей жизни испытания нашей веры, испытания наших отношений и с Богом, и к ближнему, и в семье это происходит, и в обществе. И продолжать можем этот список. Но помни, что в этом желании быть искренним пред Богом ты не одинок. Кто-то звонит в этот момент другу, подруге, маме, папе и говорит, слушай, такое накатило на меня, так мне тяжело и трудно, помолись со мною. Это достойный ответ христианина, братья и сестры, достойная просьба. Кто-то позвонит пастору, кто-то запишется на прием к нему, пожелает в этот трудный момент своей жизни и скажет, помолитесь за меня, мне нелегко. Мне стыдно пред Богом, я хочу освободиться от этого. Братья и сестры, этого ищет от нас Бог, потому что Он, видя, какие мы в этой борьбе, все равно нас любит. Любит бесконечной любовью. И об этой любви можно отдельно складывать и песни, и стихи, и мы мало скажем об этой любви. Она бесконечна, это любовь Божья к нам. И Он готов помочь и спешит помочь нам с вами в любых обстоятельствах. Вторая часть того, о чем я хотел бы сказать. Еще немножко посмотрим в историю. Вернемся к тому первому веку, враждебному времени, к христианам первого века. Этот век был очень подозрительный. В этих людях, в христианах, видели чудаковатых людей, которые действительно по-особому как-то стремились жить, не отвечали злом за зло, готовы были идти на смерть, чтобы не отказаться от своей веры. Многие ли из нас готовы идти до конца, чтобы доказать, что мы христиане? Какой этот конец для каждого из нас? Но, братья и сестры, христиане, как я уже сказал, и в первом веке вставали на защиту своей веры, даже идя до конца, отдавая за это свою жизнь. Но это были люди, как и сегодня, христиане, имеющие веру и имеющие надежду. Надежду, которой мы с вами живем. И веру и надежду, которую мы с вами защищаем. Но как мы это делаем? Как мы это делаем? Я думаю, что апостол Петр здесь пишет нам о нечто важном, в этом важном подвиге защиты христианина, своего креда веры, как мы говорим, своего убеждения, как верующего человека, своего хождения пред Богом. И эти советы, они были важны для христианина и того первого века, и также они сегодня насущны и актуальны в 21 веке. Как нам с вами защитить свою веру? Очень просто. Очень просто. Я думаю, что эта актуальность звучит сегодня для нас как никогда достаточно понятно. Мы должны делать это благоразумно. Благоразумно и опираться при этом мы должны на такую позицию, что ли, понятного разъяснения, когда мы объясняем людям, во что и как мы верим. Делали мы это или нет, но однажды нам придется это делать, чтобы мы были способными умно и умеренно обсуждать вопросы своего христианского образа жизни и своего поведения, и делать это именно так. Делать это спокойно, благоразумно и понятно. Что для этого делать и как, мы с вами немножко побеседуем. И я думаю, что если такой способности у нас нет или ее не хватает, то мы должны прежде всего разобраться, во что мы верим. Разобраться, во что мы верим. Импульс, данный свыше от вечности, туда, вглубь нашего сердца, был нам дан. И отклик от нашего сердца обратно туда, в вечность, был получен. Поэтому мы с вами называемся детьми Божьими. Поэтому мы принимаем крещение, поэтому мы обещаем Богу служить доброй совестью. Но, братья и сестры, вот в этом, что от вечности прилетело к нам и коснулось нашего с вами сердца, в этом импульсе нужно разобраться. Что меня коснулось? Что меня побудило жить не так, как в этом мире люди живут? Что? Что заставило меня повернуться к вечности? В этом надо разобраться. В этом надо разобраться, чтобы пояснение на этот счет давать благоразумно. Чтобы не запутаться и самому, и требующему у нас отчет об нашем уповании, дать такой ответ, благоразумный ответ. И Слово Божие нам в этом помогает. И мы должны хорошо с вами это продумать, может быть, даже записать. Может быть, даже поискать ответы где-то у других, как люди это объясняют. Найти умных людей. Немногие стремятся к тому, чтобы объяснить, во что они верят, дать ответ такой благоразумно. Немногие. Но, братья и сестры, если такие есть, нужно их послушать. Как они объясняют благоразумие своей веры. Братья и сестры, дай Бог каждому из нас вразумительно отвечать на эти вопросы. Разумно и вразумительно. И я думаю, что когда мы сами докопаемся до этого ответа, тогда мы скажем, как сказали те люди, которые, услышав от самарянской женщины, самарянки, когда она им рассказала о том, что она встретилась со Христом, прибежала в свое селение, все рассказала о том, что Христос ей рассказал о ней самой, и как она, видимо, уверовала в того пророка, которого она считала пророком. Но все-таки эти люди пошли, нашли Христа, услышали, уверовали, и этой женщине говорят: «Слушай, мы уже веруем не потому, что ты нам сказала, а потому, что мы сами слышали, и мы сами уверовали». Вот этого самости, вот этого уверования, разобраться, во что мы верим, требует от нас Бог. Мы должны в этом разобраться, а иначе как дать ответ благоразумный, разумно ответить на вопросы, во что мы верим, если мы сами в этом не разобрались? Каждому персонально нужно в этом постараться разобраться. Знаете, я нахожу, вот когда раньше больше ездил, общался с верующими из других стран, нахожу такую трагедию. Трагедию нашего времени, я бы ее назвал. Что люди, к сожалению, многие люди, даже члены церкви, если они задаются вопросом, во что они верить, во что они верят, то, знаете, вразумительно не могут дать ответ на этот вопрос. И вот 2000 год, Амстердам. Большая конференция, 10 тысяч только делегатов этой конференции. И ко мне подходит француз и говорит: «Саша, что вам не хватает в России, чтобы ваша вера еще больше была вот такой, они рассказывали много о нашей вере, как мы, претерпевая всякие гонения, все равно сохранили верность Христу». Я говорю: «Ну, нам не хватает, знаете, думаю, чего нам не хватает? Нам не хватает храмов». Он говорит: «О, я тебя очень понимаю». Я говорю: «А что вы понимаете? Я понимаю, как вам нужны эти храмы, а у нас они стоят пустые». Я говорю: «Как пустые?» Он говорит: «Да, вот Париж и окрестности Парижа, я не помню, какую дальность у нас назвал от этого города, столицы Франции, 2000 храмов пустых. Это протестантские церкви. И какие с молотка пошли за долги, какие там переоборудованы во всякие заведения и прочие». И вот с грустью он это говорит. Почему так? Почему люди отвернулись и не стали разбираться, во что они верят, не стали объяснять это, перестали ходить сами, перестали водить детей в воскресную школу, перестали, продолжаем этот список, и храм пустой? И к чему пришла сегодня Европа? Вы лучше меня, может быть, даже знаете. Это трагедия нашего времени, когда человек не в состоянии вразумительно ответить на вопрос, почему он верит и зачем ему нужна эта вера. Если мы не можем ответить на этот вопрос, мы слабые христиане. Мы ее должны, вот этот ответ, защищать, знаете, дать отчет. Когда мы даем отчет, мы подпись ставим. Я составил этот отчет, ставлю свою подпись, я отвечаю за этот отчет. Я защищаю то, что я написал своей подписью. И вот апостол говорит, всякому нужно дать такой отчет, требующему у нас об этом ответа. Братья и сестры, христианин должен быть способным сказать, во что он верит и почему. А вот как он должен и какой дать ответ, об этом говорит нам апостол Павел. Смотрите, что он пишет. Мы уже с вами об этом прочитали. Мы можем увидеть здесь слово, которое немногих, к сожалению, волнует. Потому что в этом слове тоже надо разобраться. Мы видим, что ответ такой нам надо дать с кротостью. И вот я ищу в себе кроткого христианина. Посмотрите на себя, кроткая ли вы христианка или христианин, и как вы отстаиваете свою веру, как вы это делаете. Вспомните, когда вы это делали. По-разному это люди делают, совершенно по-разному. Я думаю, что вокруг вас находятся всякие люди, которых вы слышите, как они это делают. И некоторые делают это спокойно, а некоторые с неким, знаете, вызывающим таким высокомерием. И считают, что всякий, кто с ним не согласен, либо невежда какой-нибудь, либо неуч, либо там еще какой-нибудь мошенник, да кто угодно. Если он с тобой не согласен, значит, он вот такой. Но есть такие люди, которые даже чуть не силой готовы вбить в голову другому человеку свою веру. И, конечно, когда мы это слышим, нас печалит, как он или как она это делает. Не похожи ли мы иногда на таких людей, которые делают это так и считают непонимающего тебя человека вот таким, с такими характеристиками мы можем наделить таких людей. Храни Бог нас от этого. Но я думаю, что слово «кротость», когда мы приписываем это слово сами себе, оно дает нам больше понимания, когда мы говорим «делайте это с любовью». Делайте это с любовью, с той некой мудрой терпимостью, которой мы с вами наделены свыше. Почему? Да потому что мы знаем ответ, на кого мы быть должны похожи. Кто сказал о себе, что я кроток и смирен, и научитесь от меня? Вот этот учитель стоит рядом. И он говорит, хочешь дать ответ о своем поступке христианине? Как ты, образ жизни какой ведешь, как христианин? Учись у меня, Христос говорит. Я кроток и смирен. Я кроток и смирен, и смирен это не просто смирен, но я смирен еще и сердцем. Вот это христианин. Вот это человек, который дает ответ обо всем вот именно так. С кротостью. С кротостью и с благоговением. Я думаю, что Бог призвал нас делать именно такие ответы. И когда мы должны уподобляться Творцу, то здесь это как раз вот тот живой пример, что мы должны быть кроткими, как Христос, когда мы даем ответ о своем уповании. Братья и сестры, мы должны помнить, что при этом нам содействует нечто. Нам содействует Божья благодать. Знаете, некие люди думают, что вот он изучит тысячи книг, и откроется ему какое-то необыкновенное знание. Но, братья и сестры, что такое знание, если нам содействует Божья благодать? Что такое знание, если мы читаем, что знания надмевают, а любовь назидает? Что такое знание? Так вот, Божья благодать – это то, что рядом с нами в наших ответах, когда мы кроткие и смиренные. И я думаю, что мы должны жить и обосновывать свою веру в Иисуса Христа – с еще необыкновенным чувством, которое в нас отзываться должно. Это чувство называется благоговение. Благоговение. То есть, другими словами, христианин должен вести любой, вообще любой спор в таком тоне, который бы Бог, находясь рядом, как мы сказали, мог бы слышать, и не только слышать, но слышать это с радостью. Вот мы спорим, мы что-то доказываем, но как мы это делаем? Бог, стоящий рядом, радуется нашему спору, нашим ответам. Вот поэтому благоговение. Мы защищаем, знаете, нечто такое вечное. То, что коснулось нас, то пришло к нам от вечности. И вот Бог, стоящий рядом, слышит. Но радуется ли Он тому, о чем Он внимательно прислушивается в наших ответах? Что? Что исходит из нашего сердца, из наших уст? К большому сожалению, здесь мы с вами должны рассказать себе, прежде всего, и другим такую странную вещь. С сожалением мы можем говорить, с большим сожалением именно об этом, когда мы говорим об истории религий. Братья и сестры, мы здесь честны и пред другом, и изучая историю, и можем сказать, что богословские диспуты не являются примером выдержки и благоговения. Не являются. И едва ли есть еще какие-нибудь разногласия, которые были бы такими острыми, такими, знаете, убийственными, что ли, как разногласия как раз на почву религиозных предметов и тем. История нам говорит именно об этом так. Очень много войн и страданий принесли вот такие разногласия на религиозной почве, и сколько пострадало от этого людей. Когда мы читаем с вами историю, то нам стыдно, что люди, прикрываясь именем христиан, делали такие вещи. Поэтому нам есть к чему стремиться. Нам есть к чему стремиться, когда мы приводим наши собственные доводы в пользу христианской нашей с вами веры и делаем это с упором на один важный предмет или объект нашего с вами духовного поведения нашей жизни, с упором на любовь. Хватает ли нам любви, когда мы участвуем в таких спорах, в таких диспутах? И самый убедительный ответ на наш вопрос, как мы должны доказать свое кредо веры, это наш с вами христианский образ жизни. Наш христианский с вами образ жизни. И человек должен жить и поступать так, чтобы и совесть его была чиста, мы это понимаем. И нам нужно особенно быть внимательными тогда, как христианам, когда мы слышим критику в свой адрес. Как мы ее воспринимаем? Как мы готовы безупречной жизнью, как христиане, ответить на эту критику, чтобы посрамить этих критиканов, знаете? Потому что именно этим мы их можем обезоружить, когда мы ведем такой христианский образ жизни, что, знаете, вот эти вещи к нам не прилепятся тогда, которые люди пытаются в наш адрес что-то бросить, испачкать нас. Вот. Но наш образ жизни может доказать обратное. Поэтому, знаете, было и будут, что христиан критикуют, злословят, но все это может отпасть от нас, если мы ведем достойный образ жизни. Достойный образ, как христиане. И я думаю, что в этом есть наш долг, есть наше призвание к этому соединению с Богом в этой чистоте. И здесь есть важный факт, братья и сестры, о котором мы сказали. И в этом мы должны уподобляться нашему Господу Иисусу Христу, в этом поведении, в этом стремлении дать такой ответ. Поэтому мы здесь все святые. Слово Божие нам об этом говорит так. Давайте все-таки стремиться к тому, чтобы быть такими, чтобы примером своей жизни облегчить веру и себе, вот, и приход к ней других, чтобы и другие через нас верили, как мы живем, как мы веруем, приходили к Господу. Вот. Ну а для этого еще раз мы прочитаем с вами то, что нам записал апостол Петр. «Господа Бога, святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Аминь».